Продолжаем. Прямой эфир. До 10 лет члены Совета Федерации предлагают строго наказывать силовиков, виновных в издевательствах и пытках. Подготовленный сенаторами законопроект на днях будет обсуждаться в стенах парламента с руководством силовых ведомств и уполномоченным по правам человека. Также предлагается ввести понятие «пытки» в Уголовный кодекс. Вот насколько реальна реализация этих инициатив, будем обсуждать
будем
сейчас.
Будем обсуждать, очень, да. Совершенно верно, Алеша. Значит, идет вот о чем речь. Прежде всего, стоит упомянуть о том, что комиссия по пыткам при ООН, это есть такая организация, такая структура, значит, она России рекомендовала именно специальный закон разработать и внедрить против пыток, и, значит, настаивает, ну, не настаивает, тоже рекомендует, будем аккуратнее выражаться, о введении в Уголовный кодекс понятие пытки отдельного, да, ну, как-то это прописано, в общем, иносказательно, все равно в нормативных всяких документах, в законодательстве. Ну, вот так целенаправленно предлагается это сделать, и действительно сенаторы, в том числе Людмила Нарусова и там ее некоторые коллеги, они вот выдвинули такую инициативу. Она действительно будет обсуждаться, но назову с кем. Это уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Будет еще в этом обсуждении участвовать зам генпрокурора и глава, собственно говоря, ФСИН, господин Калашников. Ну, той структуры, которая в последнее время, к сожалению, ославилась вот этими всеми, да, всей вот этой чудовищной информацией о пытках, которые носят, как мы предполагаем, ну, достаточно системный характер. Да, это не какая-то вещь, которая была однажды с кем-то. Вот, поэтому все это вещь серьезная. Мы знаем, что много увольнений и уголовных дел в системе ФСИН после обнародования этой и другой информации. До этого тоже появлялись такие сведения о том, что происходит, к сожалению, в местах не столь отдаленных чудовищные истории с обвиняемыми или с осужденными уже, да. И теперь это все уже выходит на несколько иной уровень. Мы обратились с вопросом о том, насколько эта инициатива проходная и насколько она действительно нужна, вот, в нынешних реалиях российских, к члену Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Евгению Марченко. Вот что он ответил.
После обнародования вот этих фактов издевательств над заключенными, вот я считаю, что эта инициатива имеет право на жизнь. Потому что, безусловно, с этим необходимо что-то делать. У нас есть такая русская пословица: «От тюрьмы, от сумы не зарекайся». То есть у нас как и любой может стать богатым, так и любой может оказаться в тюрьме. Поэтому я считаю, что это в целом эта проблема очень важная для общества.
Знаешь, я бы еще обратил внимание на такую, ну, может быть, оперативность при принятии возможных решений. То есть в октябре Нарусова сказал, что документ может принят быть до конца года, и вот он 22 ноября на рабочей группе будет обсуждаться. То есть это, видимо, не та вещь, которая терпит отлагательство, как, например, закон о домашнем насилии, который с 16 года, в общем, никак не может быть ни в одной редакции принят. Да, здесь немножко другие сроки.
Для меня, ну, обращает в этой ситуации на себя внимание история отношения Государственной Думы и Совета Федерации. Вот две палаты парламента, так сказать, а как по-разному отнеслись к проблеме. Давайте обсудим это с правозащитником и адвокатом Михаилом Салкиным. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну вот в Госдуме предлагали взять под контроль ситуацию с расследованиями вот этих жутких историй в туберкулезной больнице при колонии Саратовской. Но депутаты проголосовали...
Против.
Да, проголосовали против этого. А потом было выступление одного из представителей правящей партии, где он говорил, что это якобы не соответствует регламенту, там, работы Государственной Думы и так далее. Но мы видим, что Верхняя Палата, Совет Федерации, действительно оперативно, надо отдать должное, отреагировала, и вот уже вроде бы собственно, в законодательное русло это все переходит.
Да, и, кстати говоря, извините, я чуть-чуть добавлю, а вот такой институт или инструмент, как парламентские расследования, он сейчас в России существует, работает, и нужен он ли в данном случае?
Так, давайте тогда начну с последнего вопроса по парламентское расследование. Последний раз оно использовалось, по-моему, крайне давно, если не ошибаюсь, это когда было убийство Анны Политковской. Вот как мне помнится, с тех пор больше никогда к этому инструменту не прибегали, хотя в дни, когда парламент был только создан, новый российский парламент в 93-м году, это был достаточно активный инструмент взаимодействия общества с органами власти и каким-то образом... По сути, народные избранники пытались реализовывать свое право для того, чтобы расследовать те или иные преступления, которые, по их мнению, не расследовала исполнительная власть. Сейчас, на мой взгляд, надежда на то, что будет какое-то парламентское расследование, нет, просто потому что оно будет заблокировано, сами знаете, какой партии. И, соответственно, вот эта партия большинства таким самым образом, по сути, покрывает косяки и недостатки исполнительной власти. И это, конечно, очень странно, потому что в таких катастрофических случаях нужно вот эту всю проблему обнажать, бороться с ней и бороться демонстративно, тем самым, в том числе, и зарабатывая...
Когда вы говорите «бороться», что подразумевается? Вот как побороть вот это?
Подразумевается, что будет не сокрытие преступлений, не привлечение только непосредственно к ранних конечных исполнителей, а в том числе и тех, кто им давал эти поручения, кто закрывал на это глаза. Потому что сейчас постфактум ужесточать законодательство, ну, наверное, это хорошо. Только будет ли оно применяться, будут ли какие-то расследования и посадки по этим уголовным делам, это большой вопрос. У нас сейчас уголовная ответственность есть за, на самом деле, все те действия, которые были совершены. Однако мы, в общем, до тех пор, пока вот это видео не утекло в сеть, никаких расследований, контроля надзорного не было. Вот почему-то прокуратура никогда Михаил у нас ничего не видела.
Да, Михаил Игоревич, как правозащитник к вам обращаюсь, но все-таки насколько вот эти пытки и издевательства в колониях и в больницах при колониях распространенное явление, которое носит системный характер? Или все-таки мы, может быть, сгущаем краски как-то? Это вот в некоторых местах вот так, а в других иначе. Все хорошо.
Ну, есть, скажем так, единичные колонии, где, наверное, подобных инцидентов нет. Большинство тех, кто наказание отбывал, они, в общем, подтверждают или не отрицают, что такие инциденты были, и ломка при поступлении, так называемая, когда вас избивают просто за то, что вы в колонию езжаете, чтобы какую-то подавить волю к сопротивлению, к желанию жаловаться. Да и мои коллеги, наверное, не дадут мне соврать, что очень часто, даже когда какие-то инциденты с подзащитными происходят, защитные просят никаких жалоб не писать, дабы не было еще хуже.
А скажите, вот люди выходят из вот этих мест, из этих учреждений, да, исправительных, это я подчеркиваю слово, какими после всего, что с ними происходит? Да.
Ну, на мой взгляд, они разочарованы вообще в системе институтов власти, то есть уважения к органам власти у них нет. А не всегда они решают изменить свой образ жизни, а просто потому, что они понимают, что им уже терять нечего, они уже прошли через огонь и воду, и, соответственно, ваш закон мне вообще не писан, я лучше знаю, что происходит. И мы тем самым, на самом деле, большая проблема возникает, в том числе отсутствие вот этой социализации, что они у нас выходят и не знают, чем им заняться. На работу судимого не берут, а в колонии, значит, он шил варежки, здесь эти варежки никому не нужны шить за эти 3 копейки. Соответственно, у него единственный способ найти себе пропитание – это опять повторение, сказать, пройденного, еще раз совершение преступления. Либо в колонии он еще какой-нибудь дополнительный навык приобретет,
да, познание. Но что-то. Это я, Михаил Ильич, у нас это вот... я читал в книге Всеволода Крестовского, написанной 1,5 века назад. Ну, примерно так оно и было.
Да, но век назад, там чуть меньше.
Нет, конец 60-е годы, 1,5 века назад.
Ну, я имею в виду, что это повторялось-то потом и у Достоевского чуть позже, точно. А чуть позже у Шаламова, и... но там массу можно найти литературных примеров. И вот эта вся, ну, так сказать, историческая ретроспектива, на ваш взгляд, позволяет ли нам сегодня в 21 веке надеяться, что ну, это можно по-настоящему искоренить в России?
Думаю, нет. Потому что если когда были вот эти истории с ГУЛАГом и прочими унижениями, там все-таки основа была, она идеологическая. То есть там кто-то искренне верил, что это враги народа, поэтому им нужно создавать отвратительные условия проживания и вообще эти люди второй категории. Сейчас на первый план вот таких происшествий, а это меркантильный денежный вопрос. Собственно, людям предлагается вариант, либо родственники активно перечисляют денежные средства, и ваши условия содержания выравниваются, или как минимум соответствуют закону. Кто не, скажем так, не участвует в этой коррупционной системе, соответственно, тот становится жертвой пыток. И здесь мотив уже не просто какая-то личная неприязнь или идеологическая, а просто это источник зарабатывания денег.
И не только денег, а, видимо, каких-то званий новых и благодарностей,
ну,
и продвижения по службе. Михаил Игоревич,
в
завершение о законе, все-таки о законе, об этой норме в Уголовном кодексе, об этой категории пытки, это будет, на ваш взгляд, вот как практикующего юриста, все-таки введено или вряд ли?
Я думаю, что у нас будет очень длительное рассмотрение этого дела, и будут, возможно, неположительные отзывы от Верховного. Конституционного суда, просто потому что эта норма будет конфликтовать с уже имеющимися нормами. И здесь, знаете, не всегда нужно по каждому конкретному случаю, который произошел в стране, создавать новую норму Уголовного кодекса. Иногда нужно просто те, которые у нас есть, правильно применять и применять их эффективно.
Благодарим вас. Спасибо большое за ответы. Правозащитник и адвокат Михаил Салкин был с нами на прямой связи. Михаил Игоревич, всего доброго. Ну что, остается только надеяться.
Да, о строгости закона, опять-таки, разговор. Да. Надо, чтобы он еще и выполнялся, да, а не компенсировалось
необязательностью. Без исключения для всех.
Совершенно так, верно. Да. Тогда и уже существующие строгие законы будут исполнять свою функцию.
Спасибо. Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Впереди новости.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».